Итак, в Москве прошел парад, который из-за пандемии состоялся не 9 мая, а в 75-ю годовщину первого и настоящего парада Победы в 45-м году. Именно к этой дате пришлось приурочить демонстрацию не только военной, но и идейной мощи. За несколько дней до торжества Путин опубликовал программную статью об истории Второй мировой войны, а накануне усилил впечатление от нее напоминанием о том, что бывшие советские республики покинули СССР с территориями, которыми прежде не владели, а приобрели только благодаря, как сказано, щедрости русского народа. К слову, представителей этих республик, как и вообще иностранных гостей в этот раз, оказалось рекордно мало. Почему для российского лидера так важно утвердиться в праве толковать историю? Какие риски это несет самой России и ее соседям? За некруглым столом Вадим Дубдов обсуждает с директором Музея истории грузинской литературы Лашей Бакрадзе и руководителем научных программ Московского центра Карнеги Андреем Колесниковым.
Андрей, вы смотрели парад? Какие сигналы нам посылали?
Я понял, что это потешный Советский Союз, когда по Красной площади прошли стройными рядами азербайджанские военнослужащие, за ними армянские военнослужащие, индийские военнослужащие, монгольские. К огромному удовольствию Владимира Владимировича было написано у него на лице. Так выглядит восстановление империи. Виртуальный, правда, человеку приятно. На самом деле, вот в декабре прошлого года, когда был саммит СНГ в Петербурге, и вдруг Владимир Владимирович прочитал лекцию руководителям стран СНГ о Великой Отечественной войне, о правильном понимании вообще Второй мировой войны. Это был тоже эпизод восстановления такого потешного Советского Союза. Вот это, мне кажется, такой ключевой вывод из того, зачем, почему был проведен парад.
Лаша, когда-то Нино Бурджанадзе ездила в Москву на подобные мероприятия. Сейчас даже она не поехала. А тем не менее, тема войны все-таки была частью, как-то модно сейчас говорить, советского грузинского нарратива. И еще живы же старики, которые должны вроде бы смотреть парад вот теми глазами. Смотрят они этот парад?
Есть какие-то, вот 9 мая тоже несколько человек было на парке Победы здесь, но таких очень мало осталось. Я вообще думаю, что Вторая мировая война не особенно большую роль играет вообще сегодня в Грузии и никакого, в принципе, значения не имеет. Мы, я думаю, в Грузии довольно отошли от этого советского времени. Я, по крайней мере, думаю, для большинства в Грузии, в принципе, никаких эмоций не представляет. Сейчас думать о Второй мировой войне.
Андрей, а вы сказали, что это, в общем, игра в солдатик. То есть я понимаю, что Путин это важно, и он получает удовольствие. Понимаю всю игру вокруг обнуления сроков. Есть что-то рациональное. А вот здесь, кроме иррациональной тяги к своей мощи, что здесь еще есть? Что-то должно же быть рациональное. Преувеличенное внимание к Второй мировой войне, вот это постоянные споры, полемики, навязывание темы. Что это такое?
Я думаю, что здесь есть много личного. То есть это личное отношение Путина к тому, что происходило в истории и что является главным в истории. Во-вторых, он давно уже использует победу в Великой Отечественной войне как инструмент собственной легитимации. Это делал Брежнев. Для Брежнева победа в войне была основным клеем нации и основным моральным оправданием его присутствия вообще на самом верху. То же самое для Путина. С той лишь разницей, что Брежнев имел отношение к войне, а Путин к ней не имеет. Хотя он-то считает, что он имеет это отношение. Для него это ключевой идеологический инструмент. Для него это клей нации, что безусловно так, потому что социология показывает, что Великая Отечественная — это самое главное событие для россиян. И это один из немногих праздников, который их объединяет и не разъединяет. Ну и эксплуатация идет просто на пределе возможности этого самого праздника. Перехваченный бессмертный полк, Путин во главе вот этой самой группы людей, идущих по площади с портретами предков. В данном случае он выступает как народный вождь. И очень важно подчеркивать вот эту связь его лично с народом, минуя всякие промежуточные органы и организации вроде там Думы или правительства или чего-то в этом роде. Так что здесь есть своя рациональность, это попытка удержать нацию в объединенном состоянии, где в центре этой конструкции победы в Великой Отечественной войне и Владимир Владимирович Путин.
Лаша, в Грузии эта тема для клея нации, как сказал Андрей, вообще никак не используется?
Да, абсолютно нет, потому что это же не было войной Грузии. В Грузии очень много разных войн было, но это не было нашей войной. Путин все время не только во Второй мировой войне, вообще у него такой интерес огромный к истории. Это, конечно, интересная для Грузии, потому что, если вы помните, в прошлом году он о грузинской истории тоже говорил, у него и свои взгляды на историю Грузии и так далее. И вообще, я думаю, что он очень хочет быть похожим на Сталина. Сталин тоже очень интересовался историей. Вот в 1945 году, в октябре, после того, как во время, когда страна еще в развалинах была, у него оказалось время, когда он отдыхал в Сочи, встретиться с грузинскими историками, с ними поговорить о истории Грузии, как они должны писать историю Грузии. Кобер Денишвили и Симоном Джанаши. И это вот этот стиль диктатора, который любит историю и хочет, чтобы все видели историю, как он сам хочет на это посмотреть.
Лаша, некоторые с тревогой слушают эти строки, полагаю, что это, ну, некое предупреждение, некое равнение на 39-е и 40-е годы. А есть ли в этом какая-то опасность?
Я думаю, что он все время показывает, что он готов для войны. И он этим, конечно, хочет устрашить всех. И вот он очень часто говорит о границах, переделе. И это очень интересно, ведь что вот на этот раз Путин идентифицирует Россию после распада Советского Союза с нацистской Германии, главным противником Советского Союза. Это же очень интересная вот Ваймарская Германия была тоже, чувствовала себя ущемленным, так же, как и Россия может быть в 90-е годы. И вот из-за этого у него полное понятие к тому, что вот Германия начала войну. И этим он показывает, что он тоже готов, если это нужно будет.
Андрей, вот, кстати, этот лейтмотив, который прослеживается уже последние годы, разделение ответственности Германии с Англией, Францией, Польшей и всем миром за Вторую мировую войну, вот это распыление ответственности, это, в общем, какое-то следствие вот всех внутриполитических построений, или здесь фрейдисты бы признали что-то свое?
Я думаю, что и то, и другое, и фрейдистский мотив, и объективная ситуация. Я полагаю, что Путин искренен, когда излагает вот эту свою версию истории. Трудно сконструировать вот ту как конструкцию, которую в результате мы имеем, вот из его высказывания и из его статьи. Это может сделать только очень искренний человек, потому что здесь, конечно, очень много передергиваний, очень много трактовок истории, очень много действительно личного, и вот это отношение к архивам, и эта убежденность абсолютно дилетантская, что вот он-то знает по архивам всю историю, а никто ее по архивам больше не знает. Это личное. И поскольку режим все-таки авторитарный и персоналистский, то есть сосредоточенный на одном человеке, этот человек действительно очень много определяет в понимании нации истории. Он задает тон, он задает моду, он, так сказать, трендсеттер в интерпретации истории. На него равняются там учебники, на него равняются официальные историки, военно-историческое общество, историческое общество. Про него, про эту статью говорят как про научную. Вот эти все вещи, они чрезвычайно важны для режима. У него есть официальная идеология этого режима, у него есть, как центр этой идеологии, официальная историческая идеология. Это инструмент управления нацией. Как, собственно, строить единство нации? Второго Крыма нет. Не знаю, там взять Южной Осетии или аннексия Северного полюса, что там еще можно взять, Северного Казахстана, не возбудит общественность. Да? А история, с точки зрения Путина, ну, до какой-то степени ее возбуждает, объединение.
Это все-таки какой-то блеф, вот эта история про территории русского народа, которую он щедро всем раздал? Или все-таки здесь, как в нормальном генштабе, все-таки всегда существуют какие-то карты завтрашней, вчерашней войны?
Я думаю, что это в большей степени блеф, в большей степени потешная вот история, потешные намерения, потешная политика. У него все такое немножко имитационное. Здесь это мы вот немножечко бряцаем оружие, немножечко пугаем. Мы ведем себя как чекист на допросе. Действительно блефуем. Конечно, при определенных обстоятельствах кто мог подумать, например, что Крым можно взять вот в реальности. Но это случилось. Конечно, есть опасность того, что какие-то шаги будут реализованы при определенных условиях. Но пока этих условий нет. И, повторюсь, никакое еще территориальное приобретение не перевозбудит нацию.
Лаша, вот этот немножко пелевинский, немножко постмодернистский Сталин. Тем не менее, вот да-да, все-таки есть какое-то ощущение того, что это меняет какую-то гравитацию внутреннюю в Грузии. Ну, все-таки был 2008 год. Для Грузии это все-таки подобные заявления, это какой-то нервозный импульс, или, в общем, уже как бы научились не обращать на подобное внимание?
С одной стороны, я согласен, конечно, что блеф, но с другой стороны, это реальность, в которой мы живем, а Украина живет. Все время вот эти границы переносятся внутри Грузии. Грузии. Само собой, разумеется, мы все время смотрим, на что может еще пойти путинская Россия. Это более или менее серьезно воспринимается, но как опасность. Само собой, разумеется, это огромная опасность для Грузии. И не только как в военном смысле, но и вот сейчас в этом году будут в Грузии выборы. И я думаю, что Россия будет в этих выборах тоже огромное участие принимать в своей пропаганде. Это реальность, и мы живем в этой реальности. Но с другой стороны, чтобы особенный страх был, думали, что вот завтра Россия нападет на Грузию, это такого ощущения, конечно, нет, и Россия не нападет на Грузию, это я не считаю реальность. Иногда очень смешно, когда говорит вот русский политик о том, что Россия отдавала кому-то какие-то территории, немножко смешно становится, какое у него понятие вообще истории. Россия – это империя до сих пор, которая вот континентальная империя, не как европейские империалистические государства в XIX веке, которые все время занимались экспансией и расширением территории. И где эта Россия вообще кончается? Вот это вопрос. Что думает Путин о том, что значит Россия? Вот это меня интересовало бы очень, когда он говорит, что что-то кому-то подарили. Ну, например, Северный Кавказ, или Татарстан в центре России, или Сибирь. Я очень хорошо помню, в детстве я очень любил смотреть на картину Василия Сурикова «Покорение Сибири Ермаком». О каких границах России мы говорим? О Московии или Российской империи? Или о чем говорит Путин, когда говорит, что что-то подарил русский народ кому-то?
Андрей, я слышал страшный конспирологический рассказ о том, что в сентябре якобы Путин сообщит о создании некого нового союзного государства. С другой стороны, состав гостей на параде, он, в общем, как бы подрывает любую подобную идею, казалось бы. Мы уже форсировали этот Рубикон? Или мы все-таки еще где-то в районе фарватера?
Я думаю, руки короткие сейчас во всех смыслах в постпандемической России, находящейся на самом деле в глубокой экономической депрессии и в идеологическом раздрае, такие вещи, ну, просто невозможно. Не говоря уже о том, что таким планом возможно серьезное сопротивление.
Гостями у Вадима Дубнова за некруглым столом были российский политолог Андрей Колесников и грузинский историк Лаша Бакрадзе.